последнее время Дух Божий обращает наше внимание на служение по Духу. И я не говорю, обращает мое внимание. Потому что, знаете, есть те вещи, которые Дух Божий говорит, ну, каждому из нас, да, и мы говорим, мое внимание. Но есть те вещи, которые Дух Божий говорит всему телу Христа. И я верю в то, что вот это вот послание, которое сейчас приходит, оно приходит к телу Христа. Какое? Это очень важное послание, послание о жизни в Духе. И я скажу вам, что в принципе, другой жизни нет, и другого христианства нет, как только лишь христианство на уровне Духа. Потому что быть христианином — это быть человеком, живущим не таким же видом жизни, каким живут все язычники. Быть христианином — это жить на другом уровне, это жить в другом измерении. Аминь. Вот. И, конечно, что это за измерение? Это жить на уровне Духа. И то, что я наблюдаю, что делает Дух Святой, да? Сегодня я вижу, что в духовном мире Бог готовит свою церковь к мощному движению Духа Божьего. И опять-таки, мощного движения Духа Божьего не может быть через плотскую церковь. Не может быть. На самом деле, мы все ждем, знаете, ну, какого-то, ну, якобы пробуждения. Но я скажу вам, что истинное пробуждение — это когда церковь занимает позицию в Духе. И через такую церковь, которая привела себя в порядок, Дух Божий может двигаться могущественно. Вот. И когда мы говорим, Богу нужна сильная церковь, то можно поставить знак равно. Богу нужна духовная церковь. Богу нужна церковь или собрание людей, способных ходить на уровне Духа. Потому что настоящая церковь — это собрание духовных людей, ходящих на уровне Духа. Еще раз повторю, настоящая, истинная церковь — это собрание духовных людей. Это собрание рожденных свыше людей, которые понимают различия между жизнью по плоти и жизнью по Духу, и которые ходят на уровне Духа. Вот. И настоящая церковь — это не собрание религиозных людей, которые обучены каким-то, знаете, ну, религиозным обрядам, где нужно поднять руку, где нужно глаза закрыть, где нужно сказать. То есть настоящая церковь — это собрание рожденных свыше людей, это собрание людей, исполненных Духом Божьим, не исполненных горечи, потому что, знаете, и нам нужно многое менять. И я скажу вам, ну, сегодняшнее послание, оно очень важное. И я действительно вдохновляю услышать вас. Потому что, если мы посмотрим, во многих, к сожалению, церквях, и многие церкви являются на сегодняшний день собраниями людей, не исполненных Духа Божьего, знаете, радости, любви, вот, а они исполнены разочарования, горечи, горьких корней, обид и так далее. И, естественно, через такую церковь Дух Божий не может двигаться. Знаете, я слышал такое выражение. Да вот если Дух Святой придет, то он будет двигаться через все церкви, во всех церквях будет полно людей, полно работы. Я вам скажу, не будет. Бог не будет двигаться через плотских людей, которые, знаете, вот, ну, не стараются ходить на вот том уровне. Поэтому церковь — это также собрание новозаветных людей. Смотрите, служащих на уровне Нового Завета. и высвобождающих славу Нового Завета. Вообще, знаете, вот говоря о том, о чем мы будем говорить сегодня, в принципе, мы будем отвечать вместе с вами на вопрос, где слава Нового Завета, где вот эта превосходнейшая слава, где она? Потому что мы видим, если служение ветхозаветных людей, нерожденных свыше, было таким славным, то насколько славнее должно быть наше служение, новозаветное? И теперь, а почему же нет этого? Что? Почему остановка? И я вам скажу, что как раз вот остановка там, где есть смешение. Услышьте, смешение плотского служения и духовного. И где есть движение? Там, где служение приводит себя в порядок и удаляет это смешение. Потому что, видите, был момент времени, когда Дух Божий наводил вот эту черту между служением закона и благодати. Да? То есть и когда есть смешение, тогда нет движения. Вот. И сегодня Дух Божий произвел работу. Какую? Он разделил, правда? То есть вот все четко, ясно, люди видят, что невозможно жить и по закону, и по благодати в одно и то же время. И мы не хотим уже, ну, чуть-чуть закона нам нужно, чуть-чуть благодати. Нет, нет. Мы четко и твердо двумя ногами стоим на основании, которое есть Иисус Христос и все, что Он сделал. Аминь. Вот. Но теперь мы вошли в другое время, друзья. И какое другое время? Когда Дух Божий производит определенную работу в церкви. Какую? Когда Он разделяет служение Духа и служение плоти. Он показывает, то есть вот что такое служение плоти, вот что такое служение Духа. И что Дух Божий ориентирует нас и вдохновляет нас занять ту позицию, которую должен занять каждый христианин. Потому что, еще раз говорю, нет другого христианства. Нет другого христианства, как христианская жизнь, это жизнь по духу. Вот, итак, это очень важно. Это очень важно. И также я хочу сказать, что нам нужно понимать, что Дух Святой делает. Понимаете? И понимая то, что Дух Святой делает, нам нужно включиться в ту же самую работу. Потому что я бы мог сказать так. Нам нужно исправить некоторые вещи. И, а именно, то есть перестать жить по плоти и вывести свои жизни, свои служения на уровень Духа. И обратите внимание, я мог бы сказать, нам нужно исправить некоторые вещи. Но я скажу по-другому. Дух Святой сегодня исправляет некоторые вещи. Какие? То есть Он работает над тем, чтобы действительно вывести каждого христианина и каждое служение на уровень Духа, на уровень служения в Духе. И теперь мы соработники. Не Бог наш соработник, мы что-то делаем, а Он нам помогает. Мы наблюдаем за тем, что Дух Святой делает в церкви. Что Он делает? Он работает над тем, да? И мы говорили, там вот и Львовская конференция была, и как, помните, раньше была фраза «конец галатийского периода». Что это такое? Это конец вот этому смешению закона благодати. Но сегодня подобные вещи. Дух Святой провозглашает конец плотскому служению. То есть стоп. То есть мы поднимаемся выше. И знаете, это как раз вот тот момент, когда перед своим пришествием Иисус подготовит невесту. И обратите внимание, она будет чистой и без порока. Потому что вот эта вот жизнь по плоти, которую, услышите, оправдали благодатью. Потому что неправильное понимание благодати, оно оправдывает жизнь по плоти, поступки по плоти. Вот. Нам нужно четко и ясно увидеть, что делает Дух Святой. Поэтому тоже, вот, пока мы закладываем еще фундамент, я хочу сказать, здесь есть два очень важных момента. Два очень важных. Смотрите, и нам нужно разделить их, просто ну, мы не будем детализировать, потому что ну, слишком мы уйдем в эти моменты. Но я верю, мы можем понять, о чем речь. То есть смотрите, два момента, которые есть. Есть люди, реально рожденные свыше. Они имеют реально Духа Божьего. Помните, как Павел пишет, он говорит, если вы имеете Духа Божьего, то вы уже не по плоти живете. Да? Ну как бы. Но, опять-таки, все равно есть выбор. Все равно выбор остается у каждого человека. И вот смотрите, есть два момента. Один момент, есть хорошие люди, есть призванные люди, есть люди, которые любят Бога. Ну, то есть они реально спасены, но где-то они съехали, знаете, на уровень жизни по плоти. И что важно понять, вот таким людям нам нужно помочь. Нам нужно объяснить им. Послушай, друг, послушай, это неправильно, это не твой образ жизни. Есть образ жизни вот какой. То есть христианин живет в духе. И это касается и личных жизней, и нас. Потому что я не проповедую, во-первых, кому-то. То есть мы работаем сейчас, к примеру, я работаю в своей жизни. Пересматривая ее. Я работаю в своей семье, когда мы садимся с женой, и мы обсуждаем эти вещи. И мы говорим, я говорю Виктория, она говорит мне, ты видишь, говорю, над чем Дух Святой работает? Вижу. Ты видишь? Да. Давай мы будем ну, наблюдать за этим. То есть и максимально то есть уберем все плотское из своей жизни. Я поговорил с церковью в Полтаве, я поговорил с церковью в Харькове. И на собрании вчера поздно вечером я приехал уже с Харькова на домашних группах, на одной, на другой домашней группе. Я поговорил об этих вещах. И говорю, видите, то есть, есть два момента каких. Первое, хорошие люди могут жить по плоти. Вы помните, вот иллюстрация, она притча, но она хорошая иллюстрация. Блудный сын, да? То есть он родился где? В доме отца. То есть показано, что вот твой уровень жизни. Твой уровень жизни — это жизнь по духу, правда? И вот когда он жил в жизни по духу, то есть все там, там преуспевание, там защита, там радость, там... Ну, да, никаких да, проблем. Да. То есть все замечательно. Но потом, смотрите, этот сын, которому не принадлежала жизнь по плоти, это не его жизнь. Но тем не менее, он сделал выбор. Он говорит, а я хочу жить по плоти. И Павел очень четко говорит, если живете по плоти, если делаете такой выбор, что? Умрете. Что? Ну, первая часть — свиное корыто, струпья, а потом смерть. Потому что два образа есть. Блудный сын и Лазарь. То есть это одна и та же иллюстрация. Как Лазарю не принадлежала вот такая жизнь. Потому что ему принадлежала жизнь другая в благословении Господне, а не в струпьях. Так и блудному сыну принадлежала другая жизнь. Вот. И обратите внимание, блудный сын выбрал жизнь по плоти. И жизнь, вот этот вот неправильный выбор, он привел его к свиному корыту, то есть к проблемам. Потом, знаете что, кто-то ему помог, ему пришли и сказали: послушай, это не твоя жизнь. Твоя жизнь, жизнь в духе. И о чем я говорю? Что есть хорошие люди, и ну, нам очень важно понять, друзья, эти моменты. Есть хорошие люди, которые на самом деле просто по каким-то причинам, мы не будем сейчас углубляться в детали, но они не живут вот той победоносной, сильной жизнью. И таким людям, что нам нужно помочь, нам нужно помочь и сказать: друг, это не твое, возвращайся. И обратите внимание, он сделал выбор жить по плоти, и потом он сделал выбор жить по духу. И что? И все его страдания закончились где? В жизни по духу. Там пришел конец страданиям, там пришел конец нищете и так далее. Потому что драгоценные служители, пастора, мы можем обманываться и обманывать людей. Знаете, учить плотских людей жить по духу. А нам нужно просто или принципы давать какие-то. Нет, нам нужно четко и ясно рассказать им, что драгоценные ваши состояние вот такое, у свиного корыта. Потому что у некоторых финансовая просто тяжелая ситуация. У кого-то со здоровьем проблемы, у кого-то в семье кризис, у кого-то во взаимоотношениях. Все это очень часто является результатом жизни по плоти. И что нужно сказать? Где решение? Где все обетования? Скажите мне, пожалуйста. Они не на уровне плоти. Все обетования, они проявляются где? На уровне духа. И вот когда мы занимаем эту позицию, начинаем ходить в этой позиции, вот там мы видим решение всех моментов. Аминь. А второй момент, который тоже очень важен. Но опять-таки, друзья, нам нужно разделить это. И быть очень аккуратными и не спешить. Второй момент в этом, я скажу так, есть реально беспорядочные, есть реально лукавые люди, которые никогда не будут жить на уровне духа. Они находятся в церквях, они пришли сюда, они стали частью, но они в церкви для одной причины. Для того, чтобы противиться всему духовному. Для того, чтобы на самом деле критиковать, препятствовать, контролировать процесс. А не для этого. И вот здесь нам тоже нужно понять, друзья, что с такими людьми нам нужно расстаться. И нам нужно перестать служить таким людям. И Дух Божий, Он даст нам понимание. Но, опять-таки, не путайте вот этих людей с теми, которые, ну, хорошие, рождены реально свыше, они могут, вот. Но по каким-то причинам, ну, вот сейчас развились в таком состоянии. Не путайте. Вот, поэтому вот эти два момента важно разделять. Давайте посмотрим места Писания. Галатам 2 глава с 4 по 5 стих. Галатам 2 глава с 4 по 5. И вот смотрите, здесь апостол Павел как раз вот дает определение. И он говорит: «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, вы видите, чтобы поработить нас». То есть есть люди в церквях, они называются братьями. Но Павел дает четкое определение: это лже-братья. Это лже-братья, и они в церкви для одной причины, чтобы поработить нас. И мне нравится, знаете, вот диалог, который Павел использует здесь. Он говорит, не просто есть люди, которые пришли противиться мне, как служителю. И он не говорит, я, как служитель, таким людям ни на час не уступал. Обратите внимание, он говорит, мы пришли поработить нас. Есть люди, вы видели, в церквях, они атакуют пастора, они атакуют проповеди, они атакуют все духовное, потому что плоть, проявление плоти в чем, она всегда противится, она осуждает. И выглядит так, другие люди сидят, смотрят и говорят, этот человек против пастора воюет, это ж он его пытается остановить, поработить. И это неправильный взгляд. Это неправильный взгляд. Потому что Павел говорит, что эти люди пришли не просто мне, как служителю, противиться. Эти люди пришли противиться нам, поработить нас. Вот. И дальше он говорит, мы ни на час не уступили. Братья и сестры, я хочу сказать, что нам нужно выработать. На самом деле, Виктория пишет, не моя война, а пастора. Нет, это наша, если что-то происходит. Аллилуйя. Вот смотрите, мы ни на час не уступили и не покорились, чтобы истина благовествования сохранилась у вас. Видите, еще один перевод говорит, но мы ни на минуту не поддались их давлению, желая сохранить для вас истинный смысл радостной вести. Вы знаете, мы какое-то время прожили уже, да? То есть и у нас есть достаточный опыт. И опыт могут использовать зрелые люди, да? И вот мы послужили, мы уже видели и такое служение. И вот обратите внимание, какой негативный опыт мы пережили, и вообще церкви в Украине, спасибо. Какой негативный опыт? Вот какой. То есть люди хотели угодить плотским людям, служители. В церковь приходили плотские люди. Служитель хочет им угодить. Братья и сестры хотят им угодить. И эти плотские люди приходили, и они контролировали, знаете. И пастора говорили, давайте не будем молиться на иных языках, чтобы не приткнули. Знаете, вот это слово, чтобы не приткнули. Вы слышите себя? Вы слышите? Что значит, чтобы не приткнули? Духовный человек может приткнуться молитвой на иных языках? Не может. Смотрите, давайте не будем петь псалмы, создадим прекрасную атмосферу для плотских людей. Будем угождать плотским людям. А давайте вообще не будем говорить о финансах, потому что, я дальше скажу, если плоть еще может перенести молитву, там, иные языки, то, что плоть не может выдержать, то, где плоть сразу, мгновенно проявится, это что? Вопрос совершения духовного действия, как десятина пожертвований. Здесь плоть все, она не выдерживает. И смотрите, что происходило. Я не говорю, конечно, мудрость должна быть. Конечно, есть разные собрания, если это евангелизационное собрание. Мы понимаем. Но я говорю о том, что в церквях настолько плотские люди законтролировали пастырей, законтролировали людей, что, пытаясь сохранить плотских людей, церкви потеряли движение Духа Божьего. И когда церкви потеряли движение Духа Божьего, когда, а из-за чего? Из-за угождения плотским людям, плотские люди встали и сказали, а теперь нам делать нечего в этой церкви. Теперь мы пойдем в другую церковь, и мы пойдем делать то, что мы делали. Мы здесь сидели бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И теперь мы пойдем в другую. И что? И мы там будем критиковать, контролировать. Пастор, если ты будешь говорить о деньгах, мы уйдем. Пастор, если ты будешь слишком супердуховно, мы покинем твою церковь. Послушайте. Наша задача – отдать приоритет и предпочтение служению Духа. Аминь. Вот, поэтому вот разделяем, да, есть хорошие люди, которые могут жить по плоти. Каждый из нас, даже хорошие пастора могут жить по плоти, правда? Мы разделяем, но есть те, которые конкретно плотские, которые лжебратья, которые не хотят. Но есть также еще один момент. Давайте 2 Тимофея 3:5. 2 Тимофея 3 глава 5 стих. Смотрите, я вначале один стих прочитаю, а потом мы прочитаем весь контекст. Хорошо? Не закрывайте это место. 2 Тимофея 3 глава 5 стих. Здесь апостол Павел говорит, имеющий вид благочестия. Видите? То есть там лжебратья, то есть они выглядят как братья, но они, их цель поработить, их цель остановить движение Духа Божьего. Здесь подобные вещи, имеющие вид благочестия. И смотрите, силы же его отрекшиеся. Что такое силы же его отрекшиеся? Возможно, эти люди даже ходили на уровне Духа. То есть вот они были. Возможно, они даже занимали позиции какие-то, понимаете? Но потом они сдали, потому что что такое отречься силой? То есть вы не можете отречься силой, если у вас ее не было никогда, правда? То есть они были на этом уровне, они служили на этом уровне, но потом отреклись. Ну, как в принципе вы и видите. Были люди, которые совершали духовные действия, да, они служили, они приносили свои тела в жертву. А потом где-то, знаете, ну вот что-то случилось, что-то пошло не так. И они сказали, да нет, то я был глупеньким. Я тратил свою жизнь, я двери своей квартиры, своего дома открывал для домашней группы. А теперь я стал умным. Это я раньше был глупеньким, там, десятины приносил, пожертвования, а теперь я умненький. Все, я отрекаюсь, это все не работает. И, ну, вы видите, да, что это есть. То есть такие люди. И обратите внимание, что говорит Павел. Вот обратите внимание, таковых удаляйся. И обратите внимание, Это люди, которые, возможно, ну, на самом деле действовали сильно, помазанно. Это люди, которые даже были служителями. Но что-то с ними произошло, потому что венчает не конец, не начало, вернее, а венчает конец. И теперь вот давайте поднимемся выше и прочитаем весь контекст, хорошо, этого места. 2 Тимофея 3.1. 2 Тимофея 3.1. Нормально, я не сильно быстро. Ну, сохраним динамику. Я думаю, что нужно будет прослушать. И не один раз, хорошо? Итак, читаем. Смотрите, Павел пишет Тимофею. Он говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны. Видите, сегодня люди не хотят примиряться. Если они вошли в конфликт, все. Дальше. Клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И потом, обратите внимание, вот здесь же это встроено, потому что мы прочитали, как бы, ну, вытащили этот стих, но я хочу прочитать его как часть, тут запятая стоит, да, имеющие вид благочестия, имеющие, то есть человек может сохранить форму, знаете, то есть он, ну, если он двигался в духе когда-то, ну, не вопрос, он знает, как это, он знает, где нужно руку поднять, где глаза закрыть, где правильное слово сказать. Имеющий вид благочестия, но силы его отрекшиеся, таковых удаляйся. И потом Павел, ну, пишет, у них конкретная ситуация, он берет ту свою ситуацию, которая была там у них с определенными людьми, но мы можем увидеть, что, и он говорит, к этим принадлежат те, которые вкрадываются в домы, обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Знаете, вот тоже есть такое, всегда люди учатся, уже 20 лет они учатся, но они не ходят в истину. Они не ходят в истину. И потом он приводит конкретных людей, переходит на личности, он четко говорит, как и Ани, и Амри, противились, потому что, смотрите, что, какая характеристика плоти? Плоть что делает? Противится. Плоть противится духу. И вот эти люди, смотрите, что они противились Моисею, так и сии противятся истине. То есть он уже, ну, говорит о своих, да, как те Моисею, так и там у нас какие-то, ну, там, конкретные люди, он имеет в виду. Вот, противились истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Вот что делать с такими людьми, друзья, если мы хотим пробуждения, но если мы хотим на самом деле видеть что-то, нам нужно очень серьезно вникнуть в то, о чем Дух Святой говорит. И увидеть, с кем мы будем работать, кому мы поможем, а с кем мы попрощаемся и скажем, хватит, брат, хватит, сестра, или это лжебрат, или брат на самом деле, но тот, который съехал, и он не хочет возвращаться. И с этими людьми нам нужно будет попрощаться. И, конечно, нам не нужно делать этого по плоти, опять-таки. Это нужно будет сделать в духе. Но без этого, друзья, без этого разделения и без наведения порядка мы не будем видеть этого движения. Давайте посмотрим еще один момент. И это Новый Завет. Новый Завет. Потому что видите, сегодня, когда пришло послание о благодати, оно, в принципе, некоторым плотским очень понравилось. Почему? Потому что так нет никакого осуждения. Ну а чё ж? Я могу критиковать, там, могу делать, и всё нормально, нет никакого осуждения. Но послание о благодати, оно научает жизни по духу. И вот почему сегодня, знаете, когда мы уже поняли послание о благодати, оно укоренилось, теперь послание о благодати должно научить на самом деле, потому что благодать какая? Научающая. Не грешить, Писание говорит, а где грехи? Вот, в плоти. Это, ну, поступок плоти, правда? То есть послание о благодати, оно призвана к тому, чтобы научить не жить по плоти, а жить по духу. И вот смотрите, Откровение. Давайте посмотрим. 2 глава, 20 стих. Откровение 2, 23. И вот здесь Дух Божий корректирует церковь. И вот смотрите, Бог обращается к ангелу церкви, да? То есть к пастору. И Бог выражает, ну, недовольство. Он говорит: «Я имею против тебя». Немного. Аллилуйя. «Я имею против тебя». И потом открывается что? «Потому что ты попускаешь жене Иезавелю, называющей себя пророчицей, учи, вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Как, допустим, мы можем видеть сегодня? К примеру, пришел какой-то брат. Это либо брат, либо лже-брат. Ну, я сейчас в детали не хочу уходить, хорошо? И, к примеру, тут все учат о благодати. Пастор выходит, он строит что-то, да? Он развивает благодать. А вот как закон? А вот закон. И он здесь, в этой церкви, он на всех домашних группах, он здесь. И его цель одна: а как же закон? И пастор думает: ну, что время такое тяжелое, людей и так не сильно много. Да ладно, ну что, пускай говорит. Знаете, как, вот то пусть говорят. И знаете, когда мы, видя проявление плоти, молчим и не пресекаем это, Бог говорит: в таком случае я имею против тебя. Но теперь посмотрите не только, ну вот как на служителя. Вот представьте, я даже, ну, в церкви тоже говорю. Говорю, вот представьте, просто отнесите к себе, к примеру, послание к вам. Это Таня, Света, Сережа, Вася. Бог говорит: имею против тебя. А что ты имеешь? Ну, когда какой-то брат сидит рядом с тобой и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу на пастора, а ты молчишь. Не, ну я же не пастор, вот как Виктория написала. Это ж, ну, человек не со мной воюет. Ошибаетесь. Этот человек пришел остановить движение Духа Божьего и пришел также вас лишить. Вам кажется, что он против пастора? Или не только против пастора? Давайте уберем, потому что, ну, знаете как, просто один брат против другого, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и второй: та-да, 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 шось не то, да-да. Бог говорит: имею против тебя. Что? Ты попускаешь. Друзья, вы заметили или нет, что очень серьезно сегодня в церквях попускают плоть? Плоть так уютно себя стала чувствовать в церквях. Она настолько своевольна, она уже голос возвышает, она учит. И служители боятся что-то сказать, люди в церкви что-то боятся сказать. Но нам нужно научить людей вот чему. Друзья, нам нужно не беречь плотских людей, нам нужно беречь движение Духа Божьего и не позволить плотским людям остановить его. И мы не должны бояться даже потерять плотских людей, а наоборот, мы должны радоваться, когда плотские люди покинут нашу церковь. Но при этом сохранится движение Духа Божьего. Тоже, знаете, я пока вот здесь хочу сказать, плотские люди дают неправильное определение любви. Ну, допустим, плотскому делаешь замечание: стоп, я запрещаю тебе говорить. О, в любви же нужно ходить. Послушай, ты критикуешь, ты говоришь, ты широко открываешь рот, а тебе сделали замечание с целью, что? С целью не дать этому яду распространения. И ты называешь это уже: вы не ходите в любви, пастор. Смотрите, куда делись замечания в церквях? Это нормальная практика. Мы придем даже. Я покажу вам немножко ниже, насколько серьезно апостол Павел относился к плотским действиям. Он целую главу, тогда не было глав, но в нашем случае целая глава посвящена серьезному духовному действию. Поэтому не бойтесь не ходить в любви, как называют они. Нет, это повернуться к брату и сестре, который бубнит на другого брата, и сказать: стоп, это неправильно. Кто ты, осуждающий чужого раба? Остановись. Нет, это не есть не проявление любви. Это и есть как раз проявление любви к своей церкви, к своему служению и к Богу. С целью какого? Сохранения движения Духа Божьего. Хорошо, смотрите, да? И это Новый Завет. Он говорит: имею против тебя, что ты попускаешь. То есть попускаешь — это слово. Как бы ты не соглашаешься с этим. Ладно, промолчу. Не буду таким категоричным. Мы же по благодати. Нет. Благодать, она не попускает грех. Вот правильное определение благодати. Благодать — это не значит попускать плоть и давать ей право распоясываться. Хорошо, читаем дальше. Учить, вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертв. И представьте, как это действует. Интересно. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью. Серьезно. А почему, я тоже думал о временах Анании, Сапфиры, о временах того человека, который был колдуном и принес деньги. И ведь там четко говорится: молись, чтобы, грубо говоря, тебе, друг, не умереть. Потому что там, где мощное движение Духа Божьего, там опасно ходить было на уровне плоти. Опасно. Опасно было, и это тоже Ветхий Завет дает образ, помните, нам: они внесли чуждый огонь. То есть что это такое? Если мы умеем правильно читать Писание, чуждый огонь — это есть, в новозаветнее служение Духа вносить что? Плоть. Что-то плотское, естественно, это опасно. И вот здесь он говорит: детей поражу смертью, разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца. Вы видите? То есть Бог испытывает, то есть Он смотрит за служением, аминь, сердца и внутренности, и воздам каждому по делам вашим. Отключи. Кто у кого? Хорошо. Идем дальше, друзья. Вы здесь, будьте со мной, потому что мы говорим об очень важных моментах, очень важных. Итак, что я хочу сказать? Смешение. Скажите, смешение. Вот что мешало нам видеть проявление преимущественной славы Нового Завета. И здесь сразу хочу сказать, что мешало Халеву и Иисусу Навину войти в землю обетованную? Или уберем их. Что мешало израильскому народу войти в землю обетованную? Смешение. То есть была часть людей, они ходят в духе, они рассматривают ситуацию в духе. И опять-таки, поймите, мы будем еще детализировать. Но что такое что такое жизнь по плоти? Жизнь по плоти — это не всегда, жизнь христианина с нарушением моральных каких-то качеств. Ну, там человек раздражается, гневается. Жизнь по плоти, это, она может выглядеть, знаете как, все идеально, ровно. Человек культурный, все нормально. Но что такое жизнь? Одно из того, что такое жизнь по плоти, это когда человек живет на уровне естественного. И посмотрите, вот Иисус Навин, Халев, они рассматривают ситуацию в духе. То есть они говорят, мы можем, мы пойдем и мы возьмем. А эти люди, то есть, поймите, то есть это не значит, что они какие-то не такие. Они серьезные люди, они не думают о своих семьях, они думают о своих коленах, они ответственны. И они говорят, да нет, посмотрите, серьезно, как мы можем пойти? Как мы можем сражаться с великаном? Мы маленькие евреи. Нет, мы не можем взять. То есть это не было, знаете, То есть они, может быть, даже культурный разговор был. Хотя этот культурный разговор все равно в конце концов перешел в ропот и в плач, и в стенами. И они там уже истерика у них начала. Но жизнь по плоти не всегда, такое вот как нарушение моральных качеств. Это все ровно, это все красиво. Но на естественном уровне. Что не дало им войти? Смешение. Друзья, что сегодняшним церквям не дает войти в обетование, которые уже принадлежат нам во Христе Иисусе? Смешение. И смешение может быть в личной жизни. К примеру, человек живет по плоти и по духу, 50 на 50. То есть и по плоти, и по духу. Смешение мешает. Церковь, допустим, смешение. Нет движения, нет роста. Что это? Сейчас время такое. Давайте не будем обманываться. Давайте не будем обманываться. И давайте не будем давать неправильного определения. Время такое и так далее. Здоровая церковь, она будет расти. Церковь, которая будет ходить на уровне духа. Церковь, которая сможет преодолеть и понять, что да, действительно, нам нужно идти в церковь, которая даже хотя бы будет стараться, которая будет понимать и нацелиться на такую жизнь, которая согласится с таким подходом. Да, церковь — это собрание духовных людей. Точка. Да, мы делаем решения. Да, тоже мы понимаем, всегда ли будет все получаться гладко. Да, не всегда. И вот здесь есть благодать, которая покроет, но она будет покрывать не тех, которые постоянно живут в плоти, и этим оправдывается, никакого осуждения. Эта благодать, она будет покрывать вот тех людей, которые решили идти, но в их жизни бывает, устал человек, там какие-то раздражения, где-то на естественном поступил, благодать покроет. Но благодать не будет, покрывать людей осознанно и, ревностно живущих по плоти. Нет, она не для этого. Хорошо, итак, смешение. Вот что мешало им войти в землю обетованную. Вот, и давайте теперь посмотрим, Галатам 4 главу. Очень важное место Писания. Очень важное. Галатам. 4 глава, 28 стих. Дай мне слово. Галатам 4:28. Спасибо. Смотрите, что говорит апостол Павел. Конечно, речь идет о законе, но я скажу вам, также посмотрите по плоти на эту ситуацию. И он говорит, мы братья, то есть он дает определение, мы братья, дети обетования по Исааку. Что такое по Исааку? Человек был рожден по духу. Вот, то есть, кто сыны? Суть сыны Божьи. Те, которые живут по духу. Не те, которые живут по плоти, а те, которые живут по духу, которые рождены свыше, конечно же, и те, которые живут по духу. Дальше. Смотрите, Писание говорит, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Ведь посмотрите, друзья, сегодня то же самое происходит. Плотские люди, они почувствовали силу в церкви. Они начинают занимать позиции, возвышаться. И что? Они начинают противостоять всему духовному. Нет, это неправильно. И что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее. И очень серьезно все. Смотрите, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободным. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. И мы понимаем определенные вещи. К примеру, вот давайте начнем с себя. Вот есть мы. Мы рождены от Духа. Аминь. Наша жизнь – это какая? Призвание для нас – жить в Духе. Но теперь вопрос, можем ли мы жить по плоти? Да. Да, это, сделав выбор. Ну, а что такое жизнь по плоти? Это жизнь на естественном уровне. Это там, где зависть, споры, разногласия. Что такое жизнь по плоти и жизнь по духу? Это ходить в любви. Это жить по духу. Не ходить в любви. Превозноситься, гордиться, завидовать. Это, что? Это жить по плоти. Дальше. Жить в вере. Ну, ведь первая церковь, они четко говорят, мы, то есть они могут о себе сказать, мы не ходим на естественном уровне. Мы не ходим видимым. Мы не живем видимым. Мы живем верой. То есть, что такое жизнь по духу? Это жизнь веры. Это жизнь хождения в любви. Аминь. Это, тут много элементов. Я говорю, сейчас... Нет цели у нас детализировать это. У нас цель увидеть то, что Дух Святой говорит церкви. И вот Писание говорит, изгони плоть из своей жизни, потому что ты или плоть не может наследовать. То есть человек, вот посмотрите, живущий на уровне плоти, он не может наследовать. Сегодня люди... Знаете, пастор, почему я не могу взять свое исцеление? Пастор, почему я не могу взять свое преуспевание? Ведь это же мне принадлежит. Да, тебе, живущему на уровне духа. И мы можем сказать, давай, продолжай молиться больше. А мы можем сказать по-другому. Так, хорошо, брат. Так, хорошо, сестра, если это не работает, давай мы разберемся. Мы не будем махать кулаками. Давай разберемся. Давай посмотрим на твою жизнь. Давай проверим. И когда начинаешь проверять, так ты же по плоти живешь. Послушай себя. Твои слова, они просто слова плоти. А если говорите по плоти, что? Умрете. То есть вы не будете видеть проявления. Плоть не может наследовать. Плоть не может стать наследником. Более того, плоть, она заглушать будет эту жизнь. И вот какая цель сегодня, друзья, стоит перед нами? И тут не вопрос, что мы в церковь идем. Вот Виктория здесь, она свидетель. Мы поднимаемся в нашу молитвенную комнату. И мы говорим. Мы беседуем с ней, так, нам нужно навести порядок. Я спрашиваю, ты хочешь видеть проявление обетования? Да, я хочу. Сегодня Дух Божий нам указал, что Пересмотреть свою жизнь. Хорошо, мы пересматриваем. И мы пересматриваем детально, потому что, помните, вот, я не знаю, тут делился или нет, но предпоследняя проповедь, ну, на канале YouTube я говорил, нам нужно не просто проверить, живем по плоти или по духу, а детально, к примеру, мое мышление, оно живет по плоти или по духу? Мои уста, мои слова, по плоти или по духу? Мои эмоции, по плоти или по духу? Мой телевизор, по плоти или по духу? Радио в машине, по плоти? Я там, FM у меня работает, или же у меня там христианская музыка, проповеди работают. Ну, то есть, ну вот, ну, вникнуть более детально. И что? Мы работаем в семье над тем, чтобы, ну, пересматривать, улучшать. А улучшать есть всегда, правда? То есть это не значит, что мы живем по плоти. Нет, но мы до минимума, мы полностью сводим на нет эту жизнь. Я не хочу. Почему? Потому что если живете по плоти, не можете наследовать. Если живете по плоти, живете у свиного корыта. Представляете, можно быть рожденным свыше христианином, которому принадлежит дом отца, которому принадлежит заколотый бык, лучшая одежда, безопасность и все. Ну, но, тем не менее, жить у свиного корыта. И вот когда люди задают вопрос, пастор, ну почему, Бог лицеприятный? Нет, Бог не лицеприятный. Для каждого в доме отца есть изобилие. Аминь. Итак, что такое «изгони рабу и сына ее»? То есть мы проверяем свою жизнь, мы проверяем свою семью, а потом мы приходим в церковь. Я воскресенье проповедовал, среда, четверг, домашние группы, я собрал людей, я говорю, драгоценные, вы видите? Да. Вы понимаете? Да. Давайте изгоним. Вот просто плотское из своей жизни. Давайте перестанем ходить на естественном уровне, как церковь. Давайте перестанем, как церковь, завидовать. Потому что апостол Павел говорит, если между вами что, споры, разногласия, не плотские ли вы? То есть я провел беседу. Люди сказали, да, хорошо, пастор, мы поняли. И мы идем. Это то, что приведет нас к большим благословениям. И самое главное, над чем мы работаем? Мы хотим видеть славу Нового Завета. Я не знаю, я хочу видеть. И с другой стороны, я понимаю, что там, где будет много плоти, там не будет этого. Не будет. Давайте посмотрим. Ну, ладно, этого места не будем касаться. Давайте 2 Коринфянам 12 глава. Хотя нет, давайте коснемся. Иакова 4 глава. Давайте все-таки у нас время есть. Мы так, знаете, хорошо идем. Темп хороший у нас. Не, мы без перерыва. А что, мы только час. Я чуть-чуть еще. Смотрите, откуда у вас вражды и распри? Иакова 4.1. Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. То есть, что такое война в членах? То есть, это вот конкретная характеристика жизни по плоти. И потом, смотрите, желаете и не имеете. То есть, вот христиане, ну почему? Ведь в Библии написано, да, желаете, но не имеете. Почему? Потому что невозможно иметь то, чего Библия говорит, живя по плоти. Желаете и не имеете. И дальше убиваете, завидуете, не можете достигнуть, раздражаете. Да нам уже надоела ваша проповедь о преуспевании. не получается у меня и не получится, и не будете видеть, живя по плоти. Ну, просто людям нужно сказать правду. И смотрите дальше. Припираетесь, враждуете, не имеете, потому что не просите. Ну, а имеется в виду, не просите на уровне духа, да? Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И потом, опять-таки, вот это дальше, это ну, конкретное описание жизни по плоти. Прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть, что это такое? Вам принадлежит жизнь по духу. Не нужно, то есть, опускаться вот, ну, на тот уровень плоти. Не знаете ли, что дружба с миром, есть вражда против Бога. А в римлянах что мы находим? Живущие по плоти, что? Это люди, которые враждуют. То есть они враждуют. То есть, а что такое живущие по плоти? Это жизнь на уровне мира. То есть когда рожденный свыше живет на уровне ну, мирском. И смотрите, написано, итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вот почему, знаете, объяснение того, что люди хотят, они ну, даже раздражаются, они до раздражения хотят видеть, но не могут. Почему? Потому что реально жизнь по плоти. Смотрите, Коринфянская церковь, и я вдохновляю вас, знаете, вот читать сейчас 1 Коринфянам, 2 Коринфянам. То есть перечитывать, потому что если Дух Святой ведет нас, в этом очень важно пребывать. Что это за церковь? Это церковь, у которой нет недостатка ни в чем. То есть, ну, все четко. Но то, что им мешает, это как раз вот то, что они, знаете как, упорно, скажу, живут по плоти. Упорно живут по плоти. И апостол Павел, я 2 Коринфянам, ну уже самый конец всех этих двух посланий, хочу с 20 стиха прочитать. Апостол Павел говорит, «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете». И потом он говорит, чтобы не найти у вас раздора, зависти, гнева, ссор, клевет, ябель, гордости, беспорядков. Вот все эти вещи мы должны изгнать, братья и сестры, изгнать. И вопрос, зачем? Самый главный, ключевой, зачем? Чтобы слава Нового Завета проявилась. И он говорит, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня, у вас Бог мой. То есть, видите, Павел, он попадая, он, ну, он мазан, он сильный апостол, но попадая в среду плотского собрания, он смотрит и говорит, друзья, а помазание не действует. Помазание не действует, я бесполезен, я ничего, я пришел с посланием хорошим, а ничего, мне нравится Кеннет Хегин, знаете, я слышал, он выходил на сцену иногда перед проповедью, и он делал так, он начал нюхать, говорит, пахнет раздором, я проповедовать не буду. Представляете? Разворачивался и уходил. И, ну, он более детально говорил, группа прославления, разберитесь. И уходил. Все собрание такое. И группа прославления, прости, 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 потому что, ну, погыркались там. И потом он возвращается. О, хорошая атмосфера, я могу проповедовать. Ну вот, понимаете, серьезность, серьезность. И вы спросите, а где еще Иисус? Он не мог совершить чудо в определенной атмосфере, правда? Там в своем отечестве, где его рассматривали на уровне плоти. Понимаете? То есть вот плотской взгляд. И потом, когда он говорит, а вы за кого меня почитаете? Ну, там, в моем отечестве на меня смотрят, я сын плотника, а вы кто? Вы кто? Потому что сын плотника ничего не может сделать, он не может творить чудеса. Помните, была атмосфера, где Иисусу пришлось вывести из селения даже больного человека, потому что в той среде он не мог принять исцеление. То есть ему пришлось вывести за стан. Потому что в среде плотской, друзья, мало что происходит. И Павел, он, вот знаете, два послания, он работает с этим. И там 13 глава. Что это такое? Это, ну, разговор. Он говорит, вот жизнь по духу. Хождение в любви – это жизнь по духу. Вот, то есть, что нам нужно? Вы хотите дары духа? Да, ревнуйте. Но опять-таки, перед тем, как действовать в дарах, ходите в любви, ходите в вере. Амин. Поэтому очень важно. И теперь, вот будьте еще чуть-чуть. Хорошо, я понимаю много, но мы способны. Смотрите, насколько серьезно апостол Павел относился к смешению плоти и благодати в церкви. Он очень серьезно относился к движению духа. И вот послушайте, что я скажу. Легкомысленное отношение к плотским проявлениям это легкомысленное отношение к движению Духа Божьего. Знаете, в церкви что-то происходит, там блудят, там... И, да ладно, проехали, ну что, благодать, все под благодатью. Нет. Легкомысленное отношение к плотским проявлениям – это легкомысленное отношение к движению Духа. Это, ну, равно... И вот представьте, он целую главу, 1 Коринфянам 5 глава, давайте посмотрим. Я хочу, чтобы мы проследили это, то есть увидя отношения, то есть вот тут даже ну, не сконцентрируйтесь на самой ситуации, а вот давайте мы поймем, почему Павел так ревностно ну, говорит. И он говорит так, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И при том, такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Что некто вместо жены имеет жену отца своего. И потом Павел говорит, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Видите, изъят. Что, какую ошибку делают сегодняшние современные церкви? Не, ну ладно, ну что ж, братик согрешил, ну бывает, ну будем милостивы. Надо ходить в любви. Стоп, это неправильное определение любви. Вы слышите? Это неправильное определение любви. Любовь, и почему мы одного жалеем и останавливаем для всех движение Духа Божьего? Нет. Это не любовь. Знаете, когда, ну, к примеру, коронавирус, да? Ну, ладно, надо братика любить, пусть он будет в нашем собрании. Нет. Мы любим его, и мы поместим его куда? В лазарет, на карантин. В Санжару подсказал. Это любовь. Любовь по отношению и к этому человеку, и любовь по отношению к другим людям. Аминь. И он говорит, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело, а я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас с духом, уже решил. Видите, то есть у него была концепция. То есть смотрите, какая концепция? Нет плотскому христианству. У него было, это настолько в нем сидело, нет плотским проявлениям. Замечание, отлучение. И опять-таки, видите, есть замечание и отлучение по плоти. Знаете, там человек чуть-чуть не так сказал, так, все, на замечание. Мы не об этом говорим. Мы говорим о здоровой атмосфере в церкви. Потому что мы можем молиться, Боже, пусть движение Духа, Боже, пусть... Замолиться, пока не будут удалены плотские люди, то ли это... как ну, конкретно плотские лже-братья, то ли это силы отрекшиеся, ну, то есть, то ли это, ну, тут уже разные варианты. И дальше, смотрите, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изнемождение плоти. Это серьезно. Это, ну, вы понимаете, насколько серьезно? И, то есть, вот в чем суть? Он ревновал о сохранении движений Духа Божьего. И дальше, давайте посмотрим, чтобы Дух спасен был в день Господа нашего Иисуса Христа. И он говорит, нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? И ну что, ну чуть-чуть, ну там один человек. Я скажу, знаете, вот мне жена говорит, моя, и молодец, это один из служителей, который, ну, говорит серьезно. Она говорит, знаешь, в чем твоя проблема, Александр? Ты затягиваешь. Знаете, вот я как служитель, там, раз человек. Я говорю, ну, брат, ну надо потерпеть, ну, надо дать время. Ну, надо, ну... Она говорит, послушай, ты что, не видишь, он уже заквасил пол церкви, а ты малодушничаешь. И я понимаю это, да. Сегодня я, ну, имею другое отношение. Я вдохновляю всех нас иметь другое отношение. Братья и сестры, нет времени. Потому что кто... сделал разделение. Дайте определение. Плотские люди. И там, и были разные плотские. Были просто лже-братья. Лже-братья. То есть они не братья. Они лже-братья. Были те, которые все нормально, но силы отреклись. Где-то они. Были такие. И были хорошие. Ну, на самом деле, рожденные. Но они, вот знаете, с этими лже-братьями соединились и пошли. Мы не будем сейчас определять, кто из них кто. Это, ну, не вопрос. Плоть сделала разделение. Потому что люди в духе никогда. Я, знаете, ну, смотрю там конфликты какие-то. Я говорю, послушай, если вы войдете в дух, вот просто 5 минут побудете в духе, посмотрите в духе на ситуацию, то это легко примириться. Знаете, почему люди непримиримы? Потому что они решили решать ситуацию на естественном уровне, на уровне плоти. А плоть не может примириться. Дух может. Потому что это его натура не враждовать, это его натура не жить в прощении, это его натура ходить в любви, это его натура покрывать и так далее. А плоть, она видит соринку. Хорошо, давайте продолжим. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом. Видите, опять, удали агарь, изгони, очистите закваску. Братья и сестры, нам нужно очистить. Мы ревнуем о славе Божьей, мы чаем о славе Божьей. Да, и это нормально. Но нужно сделать какие-то практические вещи, очистить. Очистить. Аминь. И это призыв. Так как вы бесквасны, потому что жизнь в духе, это не жизнь в духе и в плоти. Нет. Это жизнь в духе. То есть нам не принадлежит это. Аминь. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока, лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником. И есть такие, знаете, я Я смотрю, человек ходит в церковь, и он блудит. И он говорит, нет никакого осуждения. Нет, друг. Нет, друг. Тебя нужно изъять из среды, чтобы ты, как малая закваска, не заквасил все тесто. О, вы в любви не ходите. Нет, мы ходим в любви по отношению к людям. Аминь. Дальше, смотрите. Блудникам, лихаимцам, идолослужителям, злоречивым, пьяницам, хищникам. С таким даже и не есть вместе. И что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И потом, знаете, вот заканчивается, целую главу мы прочитали, заканчивается глава словом «Итак». «Итак, извергните развращенного из среды вас». О, пастор Александр, это какая-то охота на ведьм начинается. Нет. Нет. Мы не охотимся. И наша цель, знаете, не быть сейчас людьми сконцентрированными на плотских даже. Наша цель, друзья, позволить Духу Божьему течь в наших служениях, в наших семьях. Наша задача и наша цель, мы хотим увидеть преимущественную славу Нового Завета. Аминь. 1 Петра 2.5. Чуть-чуть еще будьте со мной, хорошо? 1 Петра 2.5. Опять вначале прочитаю стих, на котором хочу сконцентрировать внимание, а потом контекст. И сами... как живые камни. Скажите, живые камни. Что такое живые камни? Это вот как раз люди, живущие на уровне духа.
Да.
Как живые камни устрояйте из себя, смотрите, дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Что мы видим здесь? Церковь. Это духовный дом, устрояющийся из живых камней. Церковь – это духовный дом. То есть это не плотское строение. Вот вы посмотрите, что плотские люди. Да нам надо дискотеку, да нам надо гуманитарку, да нам нужен проект. Нет. Церковь – это собрание живых камней, которые из себя устрояют. То есть церковь не устрояется. Живой камень, плотской камень. Духовный человек, плоть. Нет, это конкретно живые камни. Почему? Знаете, вот мы когда читаем о первой церкви, тоже вот Деяния апостолов, к ним не могли пристать. Вот смотрите, к ним не могли водвориться, там Писание говорит, не водвориться нечестивые, в собрании праведные. Знаете почему? Они следили за духовной атмосферой. А сегодня, надо ходить в любви. Это неправильное определение. Это неправильное определение. Ходить в любви по отношению к плотским. Нет. Хорошо. Итак, служение церкви – это духовное служение. И обратите внимание, какое служение благоприятное Богу. Опять-таки это здесь. Служение благоприятное Богу – это служение живых камней на уровне Духа. Вот. Вот то, что нравится Богу. Вот то, что на самом деле, позволяет Богу двигаться. И теперь давайте мы прочитаем с 4 стиха по 9, чтобы увидеть всю картину. «Приступая к нему», видите, все начинается с него. «Приступая к нему, камню какому? Живому. Человеками отверженному». А почему человеками отверженному? Потому что плоть почитает безумие. Духовное служение. Плоть, она не может оценить духовных людей. Она отвергает. И Павел говорит, вы поставляете ничего не значащие. Вы находите каких-то учителей, которые льстят вашему слугу. Вы отвергаете нас, как духовных служителей. Почему? Потому что вы не можете разуметь духовно. Вы почитаете это безумие. И что-то подобное здесь. Итак, смотрите, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранным, драгоценным. И вот, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богом, Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный. И опять-таки, что это за краеугольный? Духовный, живой, аминь. То есть Иисус ходит на уровне Духа, аминь. Дальше. Избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для нас, верующий, драгоценность. Что должно быть для нас драгоценностью, друзья? Служение Духа. Это должно быть почетным. Вы посмотрите, до чего дожились. Мы позволяем плотским людям высмеивать хождение в Духе. Они, ой, супердуховные чиничи. Ой, верующие исповедальщики. Послушайте. Стоп. Нет, мы не позволяем никому действительно относиться. Для нас это драгоценность. Для меня это драгоценно ходить в вере. Ой, десятины дают. Для меня это драгоценно. Это служение Духа. Аминь. Ой, исповедание. Нет. Я не смеюсь с этого. Для меня это драгоценное служение. Ой, благодатчики. Нет, я не обесцениваю это. Это драгоценно, это благодать. Амин. Хорошо, дальше. Смотрите. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна. Послушайте меня, друзья. Когда мы начнем ходить реально на уровне Духа, а мы начинаем, то есть мы устремляемся туда, на самом деле для кого-то это будет камнем соблазна. И мы не начнем круто, мы объясним людям, мы объясним, мы скажем, друзья, давайте будем развиваться вместе, мы не хотим никого потерять, это не наша задача. Мы хотим вместе и помочь каждому, войти в обетование, наследовать то, что принадлежит. Но будут люди, которые откажутся, потому что это выбор. Жизнь по плоти — это выбор. Это не случайность, это выбор, это решение. То есть будут люди, которые решат не молиться, не читать Писание, не использовать духовную практику. То есть будут такие. Вот. Ну, это будет их выбор. Аминь. И теперь, смотрите, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряя слово. Потому что плоть, какая ее характеристика? Она непокорна. На что они и оставлены? К сожалению, некоторых людей нам придется оставить. Не потому, что мы так решим. То есть вот если человек уперся, мы ему будем петь, мы ему будем плясать, мы ему будем играть. Но если, когда мы играем и танцуем, а никакой реакции, мы скажем, ну хорошо, человек, ты так решил, пожалуйста. Мы идем дальше, мы идем в духе, мы идем с теми, которые хотят идти. И дальше, на что они оставлены? И потом вот это но вы род избран, царственное священство, народ отделенный. То есть для чего? Для духовной жизни. Люди, взятые в удел, чтобы возвещать. То есть возвещать это не только, знаете, провозглашать устами, но это служение. То есть служение это есть возвещение, это возвещать что? Совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть служить на уровне Духа. Теперь давайте соединим вот это место Писания, да? Вы приступили к нему, камню какому? Живому, да? Матфея, 16 глава, 18 стих. Вы помните, что Иисус говорит? Я говорю тебе, ты Петр, на этом камне, на каком? На живом камне. Аминь. Я создам церковь мою. Из каких камней? Живых. Или тех, которые будут тоже ходить на уровне духа. Нам не нужно создавать религию, друзья. Я думаю, что где-то вот, ну, не понимая вот эти вещи и дав слабинку вот этим вот вещам, вот эти вещи, они остановили движение Духа Божьего. Но все-таки Бог, Богу нужна сильная церковь. Посмотрите, люди, ну, реально идут в ад. Какие катаклизмы в мире, а церковь не может справиться. Почему? Потому что плотская церковь, она как та соль, потерявшая силу, ни к чему не пригодна. То есть церковь должна, знаете, ну, войти в то состояние, где она будет способна на духовном уровне решать вопросы, которые не могут решить ни политики, которые не могут решить ни экономисты и так далее. Поэтому вот почему так ревностно. Я понимаю, друзья. Знаете, кто-то говорит, радикально, я понимаю, я вижу. Но это не я радикально, это Дух Божий радикально. Работает со мной, работает с моей семьей, работает с церквями. Итак, я говорю тебе, ты, Петр, на этом камне я создам церковь мою. И врата ада, какую церковь не одолеют? Да? Созданную из живых камней. Почему? Смотрите, церкви умирают некоторые, разрушаются, останавливаются служения. Знаете почему? И не все церкви, они были начаты неправильно, просто дали слабинку и попустили. Знаете, как там, ты попускаешь жене Иезавеля, а там попустили плотским. Ну ладно, ну что ж, никого не будет, ну что ж. Нет. Врата ада не одолеют вот какую церковь. И дам тебе. Какой церкви? Какой тебе церкви? Церкви, ходящей на уровне духа. Ключи Царства Небесного. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. Вот почему, знаете, некоторые... Ну, мы молимся о прекращении войны. А ключи что-то не работают. Ну мы, ну что, все, что мы можем, мы делаем. Нам не нужно делать все, что мы можем. Нам нужно сделать так, чтобы остановить войну. А это может быть на уровне духа. Нам нужно сделать так, чтобы движение духа продолжило идти по Украине, чтобы мы снова видели рожденных свыше людей, чтобы мы видели снова открытие церквей, чтобы мы снова видели мощное, знаете, такое сильное движение Духа Божьего, которое будет привлекать людей из других стран, и они будут приезжать и смотреть. Аминь. И они спросят, а как это у вас получилось? А мы скажем, знаете что, мы изгнали плоть из своих жизней, из своих семей и из своих церквей. И что? И Дух Божий начал двигаться мощно. Аминь. Последние такие, знаете, ну, фразы скажу, но они очень важные, и вы поразмышляете. Вы знаете, что плоть, она не может высвободить духовную силу для исполнения духовного действия. Что я имею в виду? Плоть не может высвободить духовную силу для развития церкви. Знаете, вот плотские. Ну, надо что-то делать. Ну, давайте, будем делать. Плоть не может высвободить духовную силу для того, чтобы развить церковь. И апостол Павел говорит, я подан мне от Бога благодати. То есть на уровне духа. Почему рост? Почему есть развитие служения? Почему Павел говорит, посмотрите, сколько я потрудился? Потому что я на уровне духа. И что? И когда ты на уровне духа, и вся церковь на уровне духа, вы способны высвободить духовную силу для развития церкви. Ой, не знаю, церкви умирают. Это показатель того, что церкви умирающие перестали ходить на уровне духа и опустились на уровень плоти. Смотрите, плоть не может высвободить духовную силу для спасения человека, для рождения свыше. Сегодня, опять-таки, некоторые пришли к выводу. Время такое, евангелизация не работает. Правда? Когда идет плотской человек на уровне плоти, передавать Евангелие, он не может высвободить духовную силу для того, чтобы приобрести человека. Вот посмотрите, очень хороший пример. Матфея 23 глава, 15 стих. Иисус говорит: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу». Вы представляете, какой труд, какие затраты? То есть море, сушу. Вы понимаете объем затраченных ресурсов для чего? Чтобы обратить хотя одного. И когда это случается, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. То есть то же самое. Сегодня бросаются огромные деньги. Такие дорогостоящие евангелизации, такие дорогостоящие проекты. Типа покаялись, ни одного нет церкви. Огромные ресурсы. Почему? Потому что плоть и служение на уровне плоти не может высвободить такую духовную силу, чтобы привести человека к спасению, к рождению свыше. А даже если вот на плотском уровне идет евангелизация, и потом что? Церковь пополняется кем? Плотскими людьми, которых теперь нужно дальше им свет, звук, гуманитарка, хорошие слова, на такси к ним заехать, привезти в церковь, потому что у меня же так... Вы ж начали с этого, продолжайте возить меня на такси. Почему? Потому что спасли на уровне плоти, ну, продолжайте. А церковь – это собрание духовных людей, аминь, рожденных свыше. Знаете, им не нужно, заедут за мной на такси или нет, я буду, аминь, я приду пешком, даже если за 3-9 земель. Потому что это внутри меня. Иоанна 6:44. Никто не может прийти ко мне, если Отец, который послал меня, не привлечет его. Знаете, есть плотская евангелизация, но есть евангелизация на уровне Духа. Аминь. Знаете, хватит в Фейсбуке плюсики ставить. Плюс один, плюс 20. Знаете, давайте в церкви увидим. Плюс 20, плюс 30 пришло, потому что плюсики там, это не те плюсики, которые мы видели раньше. Знаете, мы, может быть, где-то не отмечали, но мы реально видели людей, приходящих в церковь. Почему? Потому что евангелизация на таком уровне, она присоединяет людей. Амин. Хорошо, не буду тут много. Посмотрите, плоть не может высвободить духовную силу для изгнания бесов. Писание говорит, смотрите, вот я сейчас даже о другой форме бесов. Я не говорю о конкретном даже, ну, в данный момент бесе, ну, в человеке там поработившем. Иакова 4:7 говорит: покоритесь Богу. Знаете, что это? Покоритесь. То есть займите позицию в духе. Потому что плоть, а я не хочу. Я хочу жить под плоти. Я не хочу ходить на таком уровне. А Писание говорит: нет, покорись Богу. Займи позицию в духе. И потом что? И потом, когда ты займешь позицию в духе, ты сможешь противостоять дьяволу так, что он убежит. И не только дьяволу, в войне мы сможем противостоять. Крупным, знаете, если коронавирусы, там, эпидемии, и церковь призвана делать это. Друзья, мы можем изгонять экономическим кризисом, мы можем противостоять этому, и это будет уходить. Но кто мы? Мы, которые покорились, которые заняли позицию в духе. Вы помните, Иисусу предъявляют претензию, говорит, а он духом Вельзевула изгоняет. Он говорит, друзья, если я духом Божьим изгоняю бесов, тогда достигла до вас. То есть, видите, невозможно на уровне плоти совершать духовное действие. Плоть не может высвободить духовную силу для изгнания бесов. И эти сыновья Скевы пытались выгонять, но не получилось. Послушайте дальше. Я уже заканчиваю, уже точно. Плоть не может высвободить духовную силу для молитвы. Так или нет? Иисус, Марка 14 глава 37-41 стих. В Гефсимании, посмотрите, возвращается и находит их спящими и говорит: Петру, Сима, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть немощна. То есть, видите, люди пытаются на уровне плоти зайти, как говорится, в тайную комнату и час молиться. Это невозможно. Плоть будет выкручивать, ей будет неуютно. Она не может высвободить духовную силу не то, что для молитвы, она не может высвободить духовную силу Библию почитать, в руки взять. Но когда мы занимаем эту позицию, то есть вот у нас есть концепция верования, что христианин — это человек, ходящий на уровне духа. Для него молитвенная жизнь, она естественна. Амен. Дальше, если посмотреть, прославление. Вы замечаете, вот оглянитесь, есть люди, они в момент прославления закрывают глаза, они поклоняются, прославляют. То есть они действительно участвуют в прославлении. Но есть люди, и они 20 лет участвуют. Что это такое, друзья? Плоть не может высвободить духовную силу поклонения. Амен. Я дальше скажу. Плоть не может высвободить духовную силу для посвящения служению. Вот можно посвятить себя служению, принесите себя в жертву. Нет. Нет. Все, к чему нас призывает Божье Слово, оно делает это на духовном уровне. Если Писание говорит Римлянам 12:1, представьте тела ваши в жертву, то это не представьте тела ваши в жертву усилием плоти, а что? То есть в духе сделайте это. Потому что посвятить себя по-настоящему может человек, ходящий на уровне духа. Аминь. Да. Дальше, смотрите, плоть не может высвободить духовную силу для прощения. Вы видели таких людей? Не могу простить. Не могу, да. Потому что, чтобы простить, вот только ты входишь в дух, да вообще, ну, это легко. Но в плоти это невозможно. Плоть не может высвободить духовную силу, чтобы не завидовать. Ну, я не могу, ну, вот не могу не завидовать. Да, в плоти невозможно. В духе это реально. Плоть не может высвободить духовную силу для того, чтобы сдержаться от осуждения. Она будет осуждать. Она будет критиковать. И можно перечислять. И, знаете, последнее скажу. Плоть не может может высвободить духовную силу для совершения духовного действия десятины приношений. Невозможно по плоти принести десятину. И люди, которые говорят, да нет, да это у меня такая концепция верования. Вот им хочется сказать, друг, будь честен. Будь честен. Ты просто живешь на этом уровне, потому что, ну вот, я сам думал, ну думаю, ну вот если послушать проповедь о десятине, ну, скажем, с плотской точки зрения, если смотреть на любой призыв, да, естественно, человек скажет, да нет, это, ну, какой-то обман. Это не то. Почему люди не могут понять десятину? Потому что, чтобы ее понять и совершить, ее нужно понять и совершить на духовном уровне. И пожертвования также. 2 Коринфянам 9:7. Писание говорит, каждый уделяй. И вот смотрите как, по расположению сердца. Что такое по расположению сердца? Это не просто, вы знаете, вот как, ну, душевная музыка, ну, душевная проповедь, там сиротки в интернате погибают, уже слезы у людей потекли. Давайте дадим сироткам не умереть. И человек, ну ладно, мое сердце расположилось. Нет, это расположение сердца, ну скажем, ну плотскими технологиями. Здесь говорится о другом. Каждый, вот смотрите, что такое даяние, друзья? Даяние — это духовное действие на уровне духа. Каждый, что? Уделяй по расположению сердца. То есть это когда ты видишь в духе, что ты делаешь. Не с огорчением, не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог, или Бог любит человека, который делает это на основании духа. И уделять по расположению сердца, это и есть даяние на уровне духа. И именно такое даяние, оно приносит результат. Нам тоже нужно ответить людям на вопрос, потому что, ну, реально, и это не то, что какие-то претензии ложные. Ведь некоторые люди приходят и говорят, пастор, ну я даю, ну я приношу десятину, ну я приношу, но я не вижу результата. И здесь есть разные моменты, но один из моментов, потому что Бог не умножает даяние плоти. Бог умножает даяние на уровне духа. И именно там дальше сказано, Бог силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. И дальше сказано, вот посмотрите, кому Бог дает семена? Дающий же семя и хлеб в пищу. Кому Бог дает и семя, и хлеб? Тем людям, которые живут по духу. Потому что по плоти, вот смотрите, да, ну допустим, Бог дает человеку, живущему по плоти, он это съест. Или даже если он сделает, то есть ведь поймите, пожертвование в нем есть, ну, оно может быть живым, когда мы, ну, вкладываем в сердце, и оно может быть просто деньгами, ну, хорошим даянием, там, даже для церкви или для человека. Но помните, как в Ветхом Завете написано, что когда приносишь жертву, принеси ее так, чтобы она приобрела благоволение. Ну, то есть, чтобы она была принята Богом. То есть, и опять-таки, это то, что в этой жертве должно быть твое сердце. Аминь. Ветхий Завет. Представьте, я не знаю, как они делали, но когда скинию строили, говорит, от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. То есть не просто, ну ладно, там так плоть даю. Нет. Я слышу в духе. Я хочу этого. И что? Я в духе высвобождаю духовную силу, я вижу результат. Амин. Хорошо, друзья. И, конечно, хотелось бы еще поговорить о том, как освободиться от плоти, ну, я думаю, может быть, в следующие разы. Но подведя итог, что я хочу сказать? Вот путь к проявлению славы Нового Завета. Конечно, подойти нужно к этому вопросу аккуратно. Подойти к этому вопросу нужно не спеша, вот, не резко. Аминь. Но тем не менее, это нужно сделать. Наша задача — избавиться от смешения духа и плоти. Наша задача — изгнать плоть из своих жизней, семей и служения. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы помолимся. Отец, мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы позволяем Тебе, как нашему пастыре-начальнику, говорить в нашей жизни. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты показываешь нам, над чем Ты работаешь сейчас. И мы принимаем Твое Слово. Мы благодарим Тебя за сильное движение Твое, которое Ты желаешь осуществить в нашем обществе. Нас это радует. И мы просим Тебя, помоги нам четко, красиво, спокойно, на уровне духа исправить эту ситуацию. Сохрани нас вот в этом от плотских действий, чтобы мы действительно плотью пытались изменить ситуацию. Нет, нет и нет. Мы полностью доверяемся Тебе, и мы позволяем Тебе вести нас в этом. Помоги нам. Мы доверяемся Тебе. Пожалуйста, вот мы, пожалуйста, вот наши семьи, пожалуйста, вот наши церкви и наши служения. Во имя Иисуса Христа. Аминь.